Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів. Для залякування власного населення жертвопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх життя та за їх свободу. А ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас і більше знаєте про цю тему. Біля мікрофону, як завжди, Наталія Каплан та Ігор Котилянець. Разом з нами працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо знову говорити про Крим і про те, як в ситуації окупації висвітлюються теми політичних в'язнів в Криму і що там відбувається зараз. Одразу після перерви на новини про українських політв'язнів будемо знайомитися з нашим гостем.
ФСБ затримала в окупованому Криму чоловіка, якого називають російським громадянином. Підозрюють у шпигунстві на користь України. Про це повідомив російський Інтерфакс з посиланням на Федеральну службу безпеки. За її даними, громадянин Росії затриманий у Севастополі за підозрою про передавання українській розвідці даних про Чорноморський флот Росії. Йому вже висунули підозру і заарештували на 2 місяці. У спецслужбі стверджують, що інформацію чоловік нібито передав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України. І що ці дані містять державну таємницю, їх витік може нанести шкоду обороноздатності Росії. Ім'я затриманого ФСБ не називає, матеріали справи засекречені. Проти нього порушили кримінальне провадження про державну зраду, покарання від 12 до 20 років тюрми. В окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив українського військового до 3,5 років ув'язнення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, незаконний вирок Євгену Добринському виніс так званий Дженкоський районний суд. Українця звинуватили у незаконному перетині державного кордону Російської Федерації та контрабанді наркотиків. Денісова наголосила, засуджує дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази, надані суду стороною захисту під час судових засідань, свідчать про невинуватість українського військовослужбовця, так наголошує омбудсменка. У свою чергу адвокат Добринського Іслям Біляляєв повідомив проєкту «Крим Реалії», що його підзахисного засудили до ув'язнення в колонії загального режиму. Я нагадаю, ФСБ заявила про затримання Євгена Добринського 2 червня минулого року. Нібито у стані алкогольного сп'яніння український військовий незаконно перетнув українсько-російський кордон в обхід встановлених пунктів пропуску, опинившись на території Криму. У Збройних силах України назвали фейком заяву ФСБ, що боєць був нетверезим та під дією наркотиків. Процес обміну утримуваними між Україною та донецькими і луганськими бойовиками не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати 5 людей. Про це заявляє Офіс президента з посиланням на керівника установи Андрія Єрмака. Зацитую, Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати 5 людей. Це жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули. Кінець цитати. Відповідну інформацію Єрмак передав послам країн Великої Сімки під час зустрічі. Керівник Офісу президента також заявив, що Україна очікує посилення тиску на Росію через її військову присутність біля українського кордону.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це програма «Звільніть наших рідних» в прямому ефірі громадського радіо. Нагадаю, що у нас є телефон, його номер 0800-750-490. Набирайте нас і доєднуйтеся до нашої розмови. Також у нас працює Viber 067-67-404-76. Сюди можна писати і також заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці. Прямо зараз трансляція цього ефіру відбувається там. Залишайте свої коментарі, я їх обов'язково зачитаю. Сьогодні тема нашої програми від початку окупації і до сьогодні, як окупацію і політичні переслідування висвітлюють журналісти зараз. Будемо говорити з журналістом і правозахисником, і істориком Антоном Наумляком. Прошу, довідачку, будь ласка.
Антон Наумлюк. Російський журналіст – один з небагатьох, що висвітлюють події російської агресії проти України і окупації Криму. Систематично відстежує справи проти кримських татар і інших політичних в'язнів. У вересні 2019 року заснував видання «Грати», де, зокрема, висвітлює судові процеси над українськими громадянами в окупованому Криму і Російській Федерації. В цілому ж проєкт «Грати» присвячений судовій журналістиці.
Не знаю, хто знає більше про окупований Крим, ніж Антон. Антон, привіт.
Добрий вечір.
Пам'ятаю, щойно в довідці ми почули про сайт «Грати», який ти медіа, так, які ти розпочав вести у 2019 році. Завжди назавжди, напевно, запам'ятаю той момент, коли воно з'явилося в інформаційному просторі України, тому що це був день, коли відбувався обмін політичних в'язнів. 7 вересня 2019 року ми з Наталією їдемо в автобусі з офісу Уповноваженого з прав людини, везуть нас в Бориспіль. Їдуть за нами машини з журналістами.
Нічого і... нам не говорять.
Нічого нам не говорять. Ми реально не знали, коли прилетить той літак, чи він прилетить взагалі, що буде далі. І з'являється у мене в мобільному, здається, телеграм-канал, да, спочатку
да,
був,
да.
«Грати». І дуже символічне, що таке українське слово «грати». І саме так назвали це медіа, назвав Антон Наумлюк, який, до речі, є росіянином, і започаткував медіа тут. Розкажи, будь ласка, трошечки про це медіа. Кому взагалі цікаво читати про постійні переслідування, про утиски, про тиск, про тортури і так далі? Чому ти вважаєш, що це важливо? Ну і, власне, що показує аналітика, чи цікавляться люди Кримом і тими переслідуваннями, які відбуваються там всі ці роки?
Ну, вообще идея создать медиа, которое будет посвящено судебной журналистике и освещать деятельность и судебной системы в стране, и правоохранительных органов, и места заключения с понятным и вполне очевидным правозащитным уклоном, поскольку большая часть тем касается нарушений прав человека, прежде всего, в том или ином виде, она пришла где-то года за два, наверное, с лишним до открытия редакции, когда я работал в Чечне на процессе по делу Карпюка и Клыха. Украинцев обвиняли в Чечне в том, что они участвовали во Второй Чеченской войне на стороне чеченцев. Это такой был совершенно абсурдный процесс, который перекраивал даже, ну, в общем, привычную, каноничную историю Чеченской войны, и первой, и второй. И там совершенно мифологические сюжеты создавались во время этого процесса. Он был довольно сложный для освещения, и, собственно, в Чечне работать было не так безопасно, как хотелось бы. И в это время мне пришла в голову идея, что вообще-то в Украине не хватает такого медиа, которое бы совершенно отстраненно, вот по всем журналистским стандартам, не вдаваясь в активизм и какую-то правозащиту, а вот только с точки зрения журналистики описывала бы процессы, которые происходят и в самой стране, и происходят судебные процессы. И судебные процессы в Крыму и в России над украинцами, украинскими гражданами, крымчанами, крымскими татарами и так далее. Два года я вынашивал эту идею, там со многими советовался, побывал в, наверное, в десятках изданий, чтобы наблюдать изнутри, как они работают и как там все устроено. И в итоге мы создали это медиа с командой украинских журналистов, открылись символично как раз, собственно, в день обмена, большого обмена, как мы его тогда назвали, и мы посчитали, что будет правильно открыть редакцию в тот день, когда ставится точка во многих судебных процессах и делах людей, о которых мы писали на протяжении многих лет. Я начинал, собственно, судебную журналистику вот в таком каком-то профессиональном уклоне, в профессиональном фокусе, вот как раз с дела Олега Сенцова и Саши Кольченко. Это был первый такой большой судебный процесс, который я освещал вот от и до, там, от последнего до, точнее, от первого дня до последнего. Потом был большой процесс Надежды Савченко, потом вот Карпюк и Клых в Чечне, и после этого я уехал в Крым и 4 с лишним года работал в Крыму, там, с короткими отъездами с полуострова, но почти все время находясь там. И это время уже превратилось в огромную череду судебных дел, судебных процессов, судеб людей, которые ломались в это время в Крыму, и большую часть людей вывозили в Ростов-на-Дону в Южный окружной военный суд, где происходили все судебные процессы террористической направленности, а это большинство из политических процессов, которые инициировала ФСБ в Крыму. Вот, и в принципе мы, наверное, за вот это время, которое работаем с момента создания редакции, потом у нас появился сайт, потом мы стали развиваться, у нас увеличивался штат, мы начали брать больше тем, больше каких-то фокусов на судебные дела в самой Украине, мы начали брать антикоррупционные дела и так далее, но вот Крым и дела над украинцами, преследование украинцев российскими властями, это оставался всегда таким нашим приоритетом наравне с нарушениями прав журналистов, с пытками, которые подвергают заключенных силовики, поскольку мы считаем, что у них есть мандат на насилие, но за ним нужно следить. Вот эти три темы — это для нас большой приоритет, который мы ставим во главу угла нашей работы. Что касается аудитории, то довольно сложно сказать, насколько это интересно, поскольку вообще интерес к Крыму при таком общем падении за годы, которые проходят с момента аннексии, и это, наверное, вполне естественное падение интереса, он постоянно волнообразно поднимается, когда там происходит что-то из ряда вон плохое. И это не очень приятное чувство, когда тебя читают гораздо больше, когда там происходит что-то ужасное. И ты пишешь об этом ужасном, и тогда к тебе приходят читатели там, в разы больше, чем это обычно происходит. И ты начинаешь злиться на, в общем, саму ситуацию, на самих читателей, которых интересует только что-то жареное и что-то из ряда вон выходящее, там 10 человек задержанных уже не очень интересует, а когда 25 человек там в Симферополе, в третьей в симферопольской группе Хизбут-Тахрир, да, там интерес сразу высокий, там задерживают просто украинских граждан, интереса, в общем, такого особого нет, когда ты пишешь о пытках Владислава Есипенко, сразу там огромный интерес. И вот, эта ситуация, когда интерес возникает к чему-то ужасному, происходящему в Крыму, ну, он, в общем, так, это такой вредит и журналистике, и вредит какой-то политике редакционной, поскольку ты начинаешь, конечно, обращать на эти темы больше внимания, пытаешься их освещать гораздо больше и, наверное, уделяя меньше внимания вот какой-то обыденной методике преследования, которой подвергаются там украинцы и крымские татары, но это не настолько интересно читателям, это просто постоянное ежедневное давление, которым они подвергаются, какие-то административные дела, которые там возбуждаются и по которым суды выносят решения, буквально вот еженедельно целая пачка административных дел за публикации в социальных сетях, за одиночные пикеты, там, за нарушение карантина, то есть за любые действия, за которые российские власти могут привлечь. Но это в ежедневном режиме, рассказывать об этом кажется довольно скучным, и читать об этом, наверное, тоже надоедает. И вот эта ситуация, она сложная, мы с трудом ее решаем, мы решаем ее буквально там каждый день, получается, отбираем, фильтруем новости, что о чем рассказывать, о чем не рассказывать. Это усложняет, конечно, работу и усложняет понимание того, что там происходит. кажется, что это вот какие-то взрывы чего-то плохого, вот они периодически случаются. Но на самом деле нет. На самом деле в Крыму это вот просто постоянное ежедневное давление, и рассказать об этом сложно.
А как вы узнаете о происходящем в Крыму? То есть я не прошу сейчас назвать какие-то источники, конечно же, но вот как?
Ну, на самом деле довольно просто. Во-первых, Крымская солидарность, объединение родственников, заключенных преследуемых по политическим мотивам, активистов, адвокатов, которые объединились для того, чтобы противодействовать вот этой системе давления со стороны российских властей, они выстроили за годы своей работы, вот 5 лет было совсем недавно с их официальной начала работы, они выстроили, конечно, великолепно эффективную систему и получения информации в поле, вот, работая, да, там на обысках, на около судов, там их часто не пускают в зал суда, они пытаются добиваться информации там около суда, у родственников, там, у адвокатов, и передача этой информации. То есть это такой открытый, огромный и зачастую единственный канал вообще получения информации, который поступает из Крыма. Второй источник – это, конечно, адвокаты, юристы и правозащитники, которые там работают, поскольку с ними вот за 4 с лишним года моей работы и довольно доверительный, в общем, вполне профессионально эффективные отношения уже сложились, поэтому этот источник информации, он даже еще более верифицирован, чем информация от активистов, поэтому с ними работать гораздо проще, с адвокатами, с документами, которые они могут предоставить. Ну и свои источники, которые у нас есть, и тоже которые, в общем, получили мы за годы моей работы там, они, в общем, тоже важны, но мы стараемся ими не слишком часто пользоваться. Любой анонимный источник информации, по моему мнению, это вот такая всегда проверка редакции на доверие читателей. И вообще-то это доверие еще надо заслужить, прежде чем проверять. Поэтому вот, например, когда мы писали о пытках Есипенко, которым его подвергали сотрудники ФСБ, да, после задержания, мы ссылались на анонимный источник, мы не могли его назвать, и я долго думал вообще, стоит ли, возможно ли написать об этом вот в таком виде, когда мы не можем доказать читателю и сказать, что как мы эту информацию проверяли. В итоге мы решили написать, поскольку я посчитал, что это крайне социально значимая информация, мы должны об этом знать, и, возможно, это защитит его в дальнейшем от преследований еще, от физических угроз. Ну и в итоге он там через несколько дней, адвокаты к нему все-таки смогли пройти, да, и он это подтвердил, написал письмо, в котором описал эти все жестокие пытки. Но вот этот анонимный источник, мы его стараемся в крайне исключительных случаях использовать. Ну вот, наверное, 3 таких источника информации. Мы в любом случае все проверяем. У нас почти нет, получается, информации от второй стороны, что, в общем, предполагает стандарты журналистики. Я имею в виду российских силовиков, российские власти, там, следствие, прокуратура в суде, поскольку от них, конечно, никогда ты не получишь никакой информации, с каким бы запросом ни обращался. Мы пытались просить российских коллег издания «Медиазона», которые примерно в таком же ключе работают, как и мы в России. Вот они по нашей просьбе, например, отсылали запросы там, в Крымское управление ФСБ или в прокуратуру, пытаясь хоть какую-то информацию узнать. Нет, совершенно бесполезно, тем более украинскому изданию отсылать туда тоже не имеет никакого смысла. И мы в какой-то момент тоже решили, что вторая сторона — это документы следствия. Поскольку сторона защиты влиять на эти документы при формировании дела все равно не может, то вот все, что хотел сказать следователь, все, что хотел сказать обвинение, оно есть материалы дела. Мы его берем, анализируем, сравниваем, спрашиваем адвокатов, какой ответ на там, обвинение, на какие-то позиции, и подаем вот в этом, в таком ключе. Вот есть обвинение в виде документов, есть защита в виде самого обвиняемого и его адвокатов. Вот, наверное, это самые основные наши источники информации из Крыма. Ну, и они, мне кажется, настолько очевидные и настолько уже проверенные годами. Ну, единственное, у нас есть такая особенность, у нас, наверное, у единственной редакции есть журналисты, работающие в Ростове, где, собственно, происходит большая часть судебных процессов. И вот наши журналисты работают буквально из зала судов, из зала суда, военного суда в Ростове, и пишут о тех процессах, которые мы успеваем освещать оттуда, поскольку их сейчас такое там количество, что все осветить не в состоянии там силами одной редакции. У нас был, например, огромный процесс, который мы вели с помощью онлайнов вот на каждом заседании, ежедневных буквально заседаний. Их в итоге получилось, этих онлайнов, что-то там больше 70. Это был процесс над второй бахчисарайской группой Хизбут-Тахрир, в которой состоял, в этой группе обвиняемых состоял в том числе и координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев. Вот их процесс этой группы мы вели буквально вот там, конспектируя все, что происходит в суде, специально для того, чтобы показать, как эти дела формируются, как фальсифицируются доказательства, кто такие секретные свидетели, которые на крючке ФСБ приходят в суд, там, и боясь, и там, меняя голос, пытаются что-то подтвердить свои показания, которые они давали следствию. Вот все эти нюансы уголовного преследования мы попытались показать таким образом, очень подробно разложив это дело буквально там на каждое заседание. Вот это, наверное, такая наша тоже особенность, которой мы считаем, что очень, очень важна для украинского общества и читателей.
Но в Крым вы не ездите сейчас?
Ну, я лично нет. Уже, наверное, года полтора, наверное, не появлялся в Крыму.
А с чем это повязано? Ну, Крым с
пандемией. У меня времени нет. Время главного редактора издания, тем более нишевого издания, которое там с очень небольшой редакцией, оно состоит из 70% финансовых вопросов, 30% организационных, а все остальное на сон. Поэтому это не позволяет и писать фактически, и это меня очень сильно заботит и угнетает. Вообще-то я журналист, пишущий, и всегда писал, а здесь я вынужден заниматься только фактически организационными вопросами, и это сильно сказывается. И в том числе на вот оценки своего труда и оценки самой редакции. Но, с другой стороны, вот мы работаем командой, и работа наших журналистов и в Крыму тоже, и в Ростове, и здесь, в украинских судах, вот мне кажется, она гораздо важнее, чем мой какой-то там индивидуальный вклад.
Антоне, скажи, будь ласка, ну, я, по-перше, я можу з впевненістю стверджувати, що твоя присутність в Криму і таких журналістів, як ти, так незалежних, справді, вона для родин політв'язнів, особливо для тих, хто не є кримчанами, хто приїжджає в Крим, да, на процеси по своїм рідним, ну, вона є такою заспокоюючою. Чому? Тому що родич, представник родини політичного в'язня, якого зараз судять в Криму, він коли їде в Крим, він їде в якусь там чорну діру, да? Він не розуміє. Тобто я кудись їду на свій страх і ризик, там ходять спецслужби, там ходять поліція, по суті представники держави, да, окупанта, які, в принципі, можуть зробити все, що завгодно, ніякого захисту від цього не буде. А знаючи, що там є журналісти, які дійсно об'єктивно висвітлюють, так, або правозахисники висвітлюють ці процеси, то ну, трошечки все одно легше, да? Тому що думаєш, якщо щось з тобою станеться в Криму, принаймні про це дізнаються, принаймні ці журналісти, вони про це розкажуть. Ну, хоч що-небудь, але рідні, близькі, адвокати, держава щось зроблять. Ми зовсім нещодавно спілкувалися з Тарасом Ібрагімовим, кримським журналістом, якому нещодавно заборонили в'їзд, заборонили йому вже скільки рік, да, напевно, тому. Ось, і говорили якраз таки про складності, які виникають у українських журналістів, які хочуть висвітлювати події в Криму. Як в ситуації з вашою редакцією, з тобою, з твоїми колегами, які бувають в Криму, чи були якісь спроби, попередження, чи, можливо, відчували, що за вами спостерігають, чи, можливо, хтось зв'язується? Тобто, чи були якісь спроби якось вам заважати здійснювати саме вашу журналістську діяльність?
Ну, я не скажу, що... И я, когда работал, и наши журналисты как-то подвергаются каким-то там прямым давлению, да, прямому давлению, там, физическому тем более. Нет, скорее это все относится к цензуре, к моральному давлению. Там та же слежка, это все-таки больше воздействует на какое-то моральное состояние журналиста, нежели там может ему какой-то вред нанести. Я всегда сравниваю, и когда мне говорили, что вот в Крыму работать невозможно, я всегда говорил о том, что нет, в Крыму не только возможно работать, но и, в общем-то, нужно работать. Есть большое отличие. Вот территории, которые, там, допустим, не подконтрольны на Донбассе и от Крыма, а на Донбассе ты вообще не знаешь правил игры, ты едешь туда, вот как... ты правильно сейчас сказал, на свой страх и риск, вообще не понимая, за что тебя могут, да, взять. В Крыму ты, в принципе, правила этой игры, они более-менее обозначены. Во-первых, они обозначены российским законодательством, которое туда привнесли, и ты примерно знаешь российское законодательство, и в этом смысле мне, конечно, всегда было проще, потому что я его изначально знал, когда туда ехал. Ты знаешь, где ты переступаешь там какие-то нормы закона и административного кодекса, там, уголовного кодекса, а где ты можешь вполне там свободно действовать. И в пример я всегда приводил фразу о том, что сказать, что Крым украинский, это, в общем, никак по закону российскому не преследуется. А вот добавить дальше «и должен быть возвращен» — это уже призыв к сепаратизму, статья Уголовного кодекса, ну или административно уж как ты договоришься, и за это может уже что-то прилететь.
От в тому-то і справа, що ми говоримо саме за політичні переслідування, да. Так? І ну, ти ніколи не знаєш, тобто якби ти був журналістом, який висвітлює в правильному для держави і державних органів руслі, да, подаєш інформацію так, як потрібно, тобі точно нема так. Чого там боятися.
Да, ну тоді ти вже не журналіст.
Але ж ти не так висвітлюєш. Не так, як хочуть окупаційна адміністрація.
Ну, от здесь вот такая она тонкая грань, которую её довольно сложно объяснить. Её, в общем, можно, наверное, как-то почувствовать, если ты какое-то время работаешь над этими темами и пишешь их. В принципе, я всегда говорил и утверждал, и продолжаю считать, возможно, несколько наивно, о том, что журналистские стандарты — это наша лучшая, а скорее единственная вообще броня, которую можно себе представить. Если ты подаешь информацию вот как она есть, учитывая там мнение обеих сторон, ты не даешь собственных оценок, ты там не пишешь про, я даже не знаю, там, кровавый режим, который убивает детей, а ты просто показываешь, что происходит. И мне кажется, этого вполне достаточно, и это даже гораздо страшнее, нежели ты будешь там какие-то истеричные писать тексты об этом. Но вот если ты этого не делаешь, а сохраняешь свою работу только в русле журналистики, ну, скажем, к тебе могут какие-то претензии предъявить правоохранительные органы, но вероятность этого все равно снижается, нежели ты как правозащитник, например, едешь и освещаешь то, что происходит, вот с правозащитной позиции. Кажется, что это похожая деятельность. Вот правозащита, вот журналистика, ну мы же все равно пишем примерно одном и том же. Мы примерно говорим о тех же людях, о тех событиях, там, о семьях, о детях, оставшихся без отцов и так далее, о фальсификации этих уголовных дел и так далее. Но разница на самом деле есть. Я ее всегда стараюсь подчеркивать, хотя это вызывает периодически конфликты с теми же самыми активистами и правозащитниками, но журналист, когда пишет свой материал, он думает о читателе. Он думает, как читатель будет его воспроизводить этот материал, как он беседует с этим читателем. А правозащитник и активист, и вот, например, активисты там, той же Крымской солидарности, они думают о том, о тех, о ком они пишут. И вот они главные герои в этой истории, не читатель, и не его интересы читателя, а вот интересы этих людей.
И використовывают журналистику уже как инструмент правозахиста.
Да, да. Опыту. И в этом не то, что нет ничего плохого, это очень хорошо. Это просто другая деятельность, другая направленность. И хорошо, что она вообще есть, а уж в Криму тем более она необходима.
Якщо, в принципі, можливо працювати в Криму, на твій погляд, чому українські журналісти не працюють в Криму і чому Криму так мало на популярних засобах масової інформації?
Ну, тут два момента. Первый момент, вот Тарас Ибрагимов, про которого сказали, да, ему там до какого-то там 54-го года запретили въезд. Алене Савчук до него тоже там что-то на лет 15, что ли, запретили въезд. То есть все журналисты украинские, у которых нет там крымской прописки, нет там российского паспорта крымского или еще каких-то привязок к Крыму, рано или поздно они нарвутся на то, что им все равно запретят въезд. Угу. Просто не дадут работу. Скорее всего, их никто не будет там захватывать, их никто не будет там сажать какие-то обвинения. Тут гораздо проще им просто запретить въезд туда, чтобы они там не появлялись. И понятно, что это не сразу происходит чаще всего, хотя мы встречали случаи, когда и сразу тоже. Иностранные журналисты, вот не украинские, они тоже, в принципе, в зоне риска, но у них риски тоже вот примерно такие же. То есть их ждет, скорее всего, депортация, их, скорее всего, ждет запрет на въезд. Британская журналистка, на моей памяти, приезжала, девушка работала в том числе для Аль-Джазиры, снимала родственников крымских заключенных, и, по всей видимости, прослушивали, ну, не прослушивали, точнее, отслеживали ее трафик телефона через WhatsApp и отследили, что она передает большие массивы данных, то есть видео. И к ней тут же пришли в хостел, по-моему, в Севастополе, ее задержали, тут же административный суд, который ее выгнал из Крыма, влепил ей, по-моему, запрет, только за то, что она работала как журналист, а это доказывали как раз передачей данных в редакцию через WhatsApp, не имея аккредитации МИД России.
Тобто на сьогоднішній день в Криму можна отак відслідкувати людину за обсягами даних, які вона передає через інтернет?
Ну, теоретически, да. И вот один раз мы встретились с этим вот явно, то есть вот в суде следователь пришел и говорит, что доказательство того, что она вообще передавала какие-то данные, вот смотрите, мы отследили ее трафик, большие массивы данных, а это видео, передаются через WhatsApp в редакцию, значит, она работала как журналист, а не просто турист британский, который приехал и там общалась с крымскими татарами в Бахчисарай.
А як ще можна відслідковувати в Криму людей або їх діяльність, або їх якусь позицію? Стикався ти з історіями, коли є якісь кодові слова, які не можна в смс-ках вживати або в телефонних дзвінках? Ну, что в такие истории?
Ну, я вообще считаю, что вот ко всему, как бы ко всем стандартам журналистским, которые являются нашей там, единственной защитой, еще один принцип, который вообще должен быть там неукоснительно соблюден, это вообще никакой излишней конспирации, никаких там связей, тем более со спецслужбами, с правоохранительными органами в других стран, ну, я имею в виду украинские. То есть вообще вот не должно быть, как я всегда говорил, что когда со мной пытались там как-то беседовать или там какие-то встречи происходили там случайно, где-нибудь возле суда, например, там подходили какие-нибудь сотрудники Центра по противодействию экстремизму, я говорил, слушайте, я все, что я узнал и снял, вы его все равно прочтете. У меня ничего в загашнике не остается. Я не снимаю, не делаю и не говорю ничего такого, что нельзя показать. Я работаю как журналист, а это значит, что я в любом случае это напишу и расскажу. Вот это, мне кажется, такой один из основных принципов должен быть. Поэтому, когда я работал в Крыму, я, конечно, очень внимательно относился к цифровой безопасности, к возможности того, что будут смотреть, будут пытаться отслеживать и так далее, но при этом я воспринимал это как неминуемый риск, который вот он есть и есть. Я приезжал, и когда заселялся в гостиницу, в последние мои приезды, мне говорили, слушай, какая-то странная женщина приходила, а она что-то говорила, что она потеряла что-то в номере, в котором вот ты жил, она заходила туда, ну и вот непонятно, совершенно необъяснимая ситуация. Я говорю, да, все объяснимо, там просто там какие-то жучки сейчас стоят, да и бог с ними, пусть стоят. Ну, что, дайте мне, говорю, тот же номер, пожалуйста, просто чтобы они вас больше не тревожили. Ну, иначе они придут и будут в другой номер пытаться что-то засунуть. Вот.
Тобто краще бути відкритим і зрозумілим, да, для таких, да, служб, щоб, да, не викликати зайві підозри.
Я помню, как я переезжал админ границу в какой-то из там очередных своих командировок в Крыму, и меня попытались допрашивать сначала российские пограничники. Задавали вопросы, вот что вы там делали, с кем вы общались, а какие у вас связи, а есть ли у вас связи с Меджлисом, там, я не знаю, с СБУ, там, еще с чем-то, с кем-то. Вот, и я отвечал на это, вот я журналист, вот все мои связи, это там, я не знаю, запросы в СБУ и там звонки за комментарием там какому-нибудь Джемилеву. Я перехожу админ границу, и СБУшники, которые сидят на украинской уже части, вот говорят, ой, слушайте, а давайте мы с вами поговорим. Слушай, а что вы там делали? А с кем вы там встретились? И я такой, да вы что? Ну, вы задаете те же самые вопросы, что задавали вот ваши, прости господи, российские коллеги, и я вам отвечу все точно так же, потому что это вот для меня нет разницы. Я отвечаю одним то же самое и другим то же самое. И мне кажется, что вот журналист, и это его залог в том числе какой-то, хотя бы минимальной какой-то безопасности в Крыму, вот так и примерно должен себя позиционировать и должен примерно так себя вести. Это не спасает от давления, которое может совершенно рандомно на тебя упасть просто потому, что было принято политическое решение тебя вот взять и выкинуть там из Крыма, или взять там и где-нибудь в темноте там твоим фотоаппаратом тебе голову разбить. Но это все ты не можешь просчитать, ты не можешь предсказать, где ты перешел эту красную черту, про которую вчера Владимир Путин говорил. Они сами определяют эту черту, ты ее не можешь...
Это меня просто вразило, мы сами будем...
Да, да. Ну и ты понимаешь, что ты эту красную черту никогда не увидишь, потому что не ты же ее устанавливаешь.
Потому что есть кто-то, Володимир Путин або представники его служб, которые в зависимости от власного настроя сегодня так, а завтра так визначают эти червоні лінії.
И понятно, что как бы ты ни писал аккуратно, как бы ты ни старался вот эти журналистские стандарты соблюсти, как бы ты ни учитывал там все стороны какого-то конфликта, рано или поздно ты просто затронешь тему, которую вообще не хотят, чтобы затрагивал. Вот как бы там хорошо ты написал, плохо, вообще нельзя писать об этом. И здесь ты этого предсказать
Причем
не
можешь.
Причем
вчера еще можно, да, было можно написать, было, а сегодня уже не можно.
Да. И ты этого предсказать не можешь, и мне кажется, ты просто, и я так к этому относился, ты должен воспринимать это как неминуемый риск. Если ты работаешь в Крыму, то ты должен понимать, что это тебе может прилететь. Но в целом, если ты работаешь, как там Наташа Гуменюк, которая приезжала в Крым, делала свою работу, приезжала обратно, выпускала материал и сейчас выпустила прекрасную книжку. Вот, ну, человек, которому и не запретили, и он работал профессионально в Крыму, освещая многие важные темы, до которых там руки не доходили ни у кого. Вот пример, например, хорошей работы украинского журналиста.
Ну и плюс, у тебя есть такой хороший бонус в данном случае, как российский паспорт. То есть тебя не могут просто вышвырнуть из Крыма, в отличие от украинцев, например.
Ну, это такая двоякая штука, потому что мы, когда с Тарасом Ибрагимовым обсуждали перспективы нашего пребывания и работы в Крыму, то я ему всегда говорил, и он со мной соглашался, говорю, вот, Тарас, тебя просто не пустят сюда, а меня не пустить не могут, но зато тогда уж точно посадят. Потому что, ну, а как еще по-другому не допустить работу журналиста?
И Украина не имеет права тебя уже там какие-то обмены.
Конечно.
Далее,
ну, да, да, вот. Да. Вот, поэтому это такая штука двоякая. Она, с одной стороны, да, это технически какая-то возможность там попасть в Крым. Это такая же двоякая штука, как пресс-карта российского издания. Вот я всегда в Крыму работал, я работал там с «Радио Свободой», со многими изданиями, но вообще-то у меня была пресс-карта, я работал для «Новой газеты», крупнейшая оппозиционная московская СМИ в России, и понятно, что его прекрасно знали, уважали, даже там типа сотрудники ФСБ, которые там, с которыми приходилось сталкиваться, они проверяли документы и такие, ну ясно, ну хорошо, ладно. Там, ну, то есть мы знаем прекрасно, что ты сейчас там каким-нибудь крымреалием сольешь это видео, но вообще-то формально вот у тебя есть новая газета «Корочка», и ты тут работаешь совершенно законно. Но это же всегда и такая обратная сторона у этого есть. Тебя могут, собственно, за связи с там, этой газетой и какое-то давление на тебя оказывать. Например, в Чечне показывать «Корочку» новой газеты было гораздо хуже, чем «Радио Свобода». Все «Радио Свобода» воспринималось так, ну да, там «Радио Свобода», это же еще с Чеченской войны люди здесь работали, там у них хороший бэкграунд, а новая газета — это вот все время скандалы, это вы про нас пишете, что мы тут людей убиваем. Так, нет. Вот. А в Крыму все-таки новая газета как-то срабатывала гораздо лучше, российский паспорт позволял заезжать туда. Но тем более у меня была и все-таки не крымская там прописка, и это тоже так поддавало определенный бонус, потому что там, ага, ну, не крымчанин, ну хорошо, как турист проезжай, ладно. Хотя, конечно, там уже через год все прекрасно на границе знали, куда, кто едет, что едет. Однажды меня проверяли вещи и нашли том дела Ахтема Чайгоза. Я просто его возил, потому что мне надо было читать его, вычитать, а я не успевал, и мне пришлось его взять с собой, я возвращался, и вот везу том уголовного дела. И пограничница меня проверяет вещи и говорит, а вы куда едете? Я говорю, да к бабушке еду в Крым, как обычно, отдыхать. Она такая, а это что? А я говорю, да я вот перед сном люблю прочитать, знаете, уголовное дело. Ну, и она, конечно, все поняла, говорит, ладно, журналист, понятно, ну, хорошо, проходите. Вот.
Ну, ти як журналіст багато історій політичних переслідувань українців в Криму висвітлював. Зрозуміло, що це є твоя робота, але чи є серед цих історій, які от не відпускають твоє цинічне журналістське серце і зараз, про кого ти пам'ятаєш завжди, і хто у тебе асоціюється перш за все з політичними переслідуваннями в Криму?
Ну, во-первых, оно, конечно, не такое циничное, как хотелось бы. Совсем недавно я как-то об этом тоже задумывался. Мы сейчас начали, например, публиковать репортажи Османа Арифмеметова. Это один из подсудимых большой группы крымских мусульман, которых судят сейчас в Ростове по обвинению в принадлежности к Хизб-ут-Тахрир, к исламской партии, которая запрещена в России. И это было такое сложное решение, позволить ли заключенному, подсудимому, вообще-то представителю одной из сторон конфликта, писать в СМИ, которая позиционирует себя вот с точки зрения журналистских стандартов довольно строго. То есть мы должны вот наоборот быть над схваткой или там стоять вовне. А тут мы позволяем одной из сторон писать прямые тексты, там редактируем их, ставим их, публикуем. В общем, в итоге мы решили на это пойти, во-первых, потому что Осман математик, а не гуманитарий, и это позволило писать ему довольно четкие фактологические тексты. А во-вторых, мне показалось, что этого сильно не хватает. Не хватает понимания того, кого там преследуют. То есть довольно большому числу, как мне кажется, читателей и вообще в украинском обществе представление о крымчанах, тем более о тех, кого обвиняют в принадлежности там, к исламской партии, это такие бородачи, которые, в общем, исламисты. И вообще-то их преследует ФСБ, но, наверное, если бы в 2014 году трагедия бы не случилась, преследовали бы, возможно, сейчас и СБУ. Но вообще, и это моя была одна из задач, показать, что это люди совсем другого толка. Это молодые люди, образованные, чаще всего с хорошим образованием, с хорошими семьями, которые занимаются вот своей семьей, там, бизнесом, я не знаю, строительством, чем угодно, там, преподаванием. И вот они сейчас оказались в такой ситуации. И вообще-то это такие же люди, вот как мы, как люди, которые там ходят, учатся в университете, там ходят на работы. И когда ты живешь среди этих людей на протяжении там 4 лет, то рано или поздно тебе невозможно просто отстраниться. Тебе невозможно, как журналист, сказать: вот, слушайте, я пишу про вас, и вот давайте забудем. Вот я написал, уехал, дальше меня вообще не касается. Что там с вами, как там у вас происходит? Меня за это всегда ругал мой друг Илья Азар, который один из таких крупных журналистов российских. Вот он говорил, что вот ты позволяешь себе с ними настолько сближаться, с этими с твоими крымскими татарами, там, это же влияет на тебя. А мне всегда было страшно не почувствовать, вот чем они живут. А, соответственно, раз я не почувствовал, я не смогу это передать в своих репортажах, я не смогу рассказать про этих детей, которые там остались, если я сам не почувствовал их боль и их трагедию, не пережил вместе с ними. Ну, в общем, в итоге, через несколько лет все эти люди стали совершенно родными, конечно. И я всегда делаю приписку, когда пишу вот про дело в Бахчисарае, дело Хизбут-Тахрира, о том, что там обвиняемый и мой друг Сервер Мустафаев. Потому что это действительно мой большой друг, с которым мы провели это. Вот, ну, просто было такая, так сложились обстоятельства. Мы провели весь день, там, почти сутки, мы ездили там по родственникам заключенных, мы там забирались на Мангуп, и что-то там путешествовали как-то целые сутки. Перед моим отъездом из Крыма, вот как только я пересекаю админграницу, сообщают, что его задержали, и все. То есть это был последний день, когда он был на свободе, вот который мы вместе с ним провели, и после этого его задержали. Вот он, наверное, для меня такой вот символ всех этих трагедий, которые там случились сейчас благодаря российским властям.
Ну, я надеюсь, что все это скоро закончится. Ну, будем ждать освобождения всех и следить за изданием «Граты». А сейчас мы вынуждены с вами прощаться. С вами была программа «Звильнить наших ридных». Встретимся на следующей неделе.
«Звильнить наших ридных» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.